Давайте откроем наши Библии на книге притчей. Первые 6 стихов являются предисловием книги, как авторы зачастую пишут предисловие к своей работе. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Когда Соломон только взошел на престол его отца Давида, царство Израильское достигло зенита славы своей силы. На тот момент оно было одним из сильнейших царств мира, обильно благословленное Господом. Когда Соломон стал царем, Бог сказал Соломону: «Проси у меня, чего тебе угодно». И Соломон молился Господу и сказал: «Господь, я прошу тебя, чтобы ты дал мне мудрость в управлении твоими людьми». Тогда Господь отвечал Соломону: «Так как ты не просил славы, богатства или чести, но просил мудрости, я дам тебе просимое, но вместе с этим я дам тебе и то, чего ты не просил. Я дам тебе богатство, честь и славу». И вот Писание говорит, что Бог дал Соломону огромную премудрость и разумение. К сожалению, к концу своей жизни Соломон не следовал своим собственным советам и наставлениям, которые он дает здесь его сыну. Первые 8 глав определяются или адресуются словами «моему сыну». Он даже не следовал своему собственному совету. Он не следовал за мудростью, и мы видим трагичные результаты этого, как они проявляются в написании книги Екклесиаста. Человек, у которого было все, но не было ничего. Человек, который обладал в своей жизни всем, что кто-либо может только пожелать, и в то же время взывал против пустоты и разочарования жизни, потому что не продолжал следовать за мудростью. Мы поговорим об этом больше, когда дойдем до 7 стиха. Соломон был очень плодотворным писателем. Он написал несколько песен, он написал 3000 притч, он написал книги по биологии, зоологии и многим другим отраслям. Люди съезжались со всего мира, чтобы посидеть и послушать его мудрость, когда он рассуждал о растениях, животных и других вещах той же природы. Итак, это притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. И далее мы читаем о намерении притч, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума. По большей части они составлены так, что очень быстро проникают в вашу память и остаются в ней. Маленькие изречения, противопоставлений или красочные иллюстрации или сравнения, так что они прочно застревают у вас в уме. Намерение же притч — познать мудрость и наставление, понять изречение разума. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Теперь он начинает притчи, и это первое и самое важное из них. Начало мудрости — страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Итак, начало мудрости — страх Господен. Слово «начало» на иврите означает «глава» или «обобщение», «сумма». Иначе говоря, страх Господен — это вся мудрость, объединенная вместе. Сумма всей мудрости — страх Господен. Когда же мы дойдем до 9 главы, там он снова говорит «начало мудрости — страх Господен». И кажется, что он говорит то же самое, но на самом деле это не так. В 9 главе, 10 стихе, слово «начало», употребленное там, — это другое еврейское слово, которое означает примерно то же, что и наше слово «начало». Это первые шаги мудрости, первые ступени. Итак, страх Господен — это первый шаг к мудрости, но также это и вся мудрость вместе. Что же здесь имеется в виду под страхом Господним? В 8 главе 13 стихе сказано: «Страх Господен — ненавидеть зло». Вот что такое страх Господен — это ненавидеть зло. Это начало, это сумма настоящего познания ненавидеть зло. Это первые шаги к мудрости — ненависть ко злу. Мы живем во времена терпимости. И, к сожалению, наш уровень терпимости и снисходительности ко злу поднялся очень высоко. Мы стали очень терпимы по отношению ко злу. Чего нам действительно не хватает сегодня, так это настоящей ненависти ко злу. Нас учили, что мы не должны ничего ненавидеть. И ненависть была преподнесена нам как одно из таких непереносимых слов. Ненавидящие люди относятся к особой категории, а мы желаем принимать всех и все, жить и давать жить другим. Мы выработали снисходительность ко злу, но зло всегда ищет терпимости и снисходительности. Оно всегда желает того, чтобы вы пошли на компромисс и приняли его. Но настоящее начало — и сумма, и сущность знания — это ненавидеть зло, потому что Бог ненавидит зло. Если я хочу общаться с Богом, я тоже должен ненавидеть зло. Я не могу просто снисходить ко злу в моей жизни, если я желаю иметь истинные взаимоотношения с Богом. Итак, сущность мудрости — страх Господен, а глупцы презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой. И всю следующую часть он адресует своему сыну. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Все эти приглашения ко злу, с которыми мы встречаемся неделя за неделей, но не соглашайся. Если будут говорить «иди с нами», конечно же, это настоящие грабители. Сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычью, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. И дальше мы видим интересную маленькую поговорку, и я не знаю, почему она вставлена именно в этом месте, но он сказал: в глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Если вы собираетесь ловить птиц, если вы расставляете сеть прямо на их глазах, пока они наблюдают за вами, все это напрасно, потому что они не влетят в нее. Но потом он опять возвращается к нечестивым, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Начиная отсюда, с 20 стиха, он пускается в рассуждение о мудрости. Он одушевляет мудрость, присваивая ей свойства человека. И некоторые видят в мудрости либо Бога, либо Иисуса Христа. Но в таком сравнении этой мудрости с Богом или Иисусом Христом существует определенная опасность, и вы сами увидите это, когда мы немного глубже увидим это олицетворение мудрости. Но вот здесь, как человек, мудрость взывает на улицах. «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания?» «Обратитесь к моему обличению, вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Итак, Писание говорит о бедствии, которое неизменно придет на тех, которые отвергли мудрость ненавидеть зло. В конце концов, это поражение обязательно придет, и Бог провозглашает, что когда это поражение придет, уже никто не сможет вам помочь. Они не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. И он продолжает обращаться к его сыну во второй главе. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные — будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Итак, наставление отца-сын. Я считаю, что мы, отцы, наверное, не отводим достаточно времени для того, чтобы просто сесть с нашими сыновьями и поговорить с ними о жизни и различных ее аспектах, о том, как важно искать познание Бога и Божьей мудрости, искать прилежно, так же, как вы бы искали достатка от серебра или золота, как вы искали бы спрятанные сокровища, ибо какие сокровища приносит мудрость и познание человеку, который обладает ими. И дальше идет предупреждение от развратной женщины о том, как мудрость уведет тебя от нее и избавит тебя от той, которая умягчает речи свои. Большинство женщин знает, что мужчины просто слабаки по части лести и мягких слов. «О, ты такой сильный! Не мог бы ты открыть для меня эту банку? О, ты такой сильный!» И мужчины просто проглатывают эту приманку целиком. К сожалению, наши жены зачастую намного более честны с нами. И зачастую они довольно резки и прямолинейны. Какой же ты бестолковый! Как ты можешь делать такие глупости? Но вот приходит чужая и своими мягкими речами говорит. О, ты такой умный! Где ты всему этому научился? Сколько мужчин попалось в эту ловушку? И вот здесь мы видим предостережение против прелюбодейной женщины, которая умягчает свои речи. Остерегайтесь этого. Библия говорит, что она забыла завет, который она заключила пред Богом своим, брачные обеты, руководителя мужа юности своей. Она оставила его и теперь ищет добычи, она ищет безопасности. И вот она приходит со своими мягкими речами и льстивыми словами, и как бедный Самсон ее мягкими речами даже самый сильный мужчина превращается в размокшую корочку хлеба. И вот здесь отец предостерегает от этого своего сына. Остерегайся таких женщин, сын, которые приходят к тебе льстивыми речами, которые могут извратить твои суждения, потому что их путь — путь к смерти. Однажды, войдя в их дом, ты уже не выйдешь оттуда. Разрушение лежит на путях их. Отец предупреждает своего сына, и нам тоже нужно предостережение о том, как глупо оставлять заветы, которые мы делаем в наших брачных обетах, и как опасно менять их на льстивые слова. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. В третьей главе он продолжает наставление к сыну. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». И дальше начинаются своего рода двустишья. Он дает наставление, а потом говорит, что будет результатом этого. И вот если ты будешь хранить в своем сердце наставления и заповеди, это приложит тебе долготы дней, лет жизни и мира. Теперь следующее утверждение. «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Напиши что? Милость и истину. «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Итак, вы видите результаты того, если вы напишете законы милости и истины на своем сердце. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай Его, и результатом этого будет, и Он направит стези твои». Как я могу узнать Божью волю? Люди очень часто задают этот вопрос. Три шага. Первое — надейся на Господа всем сердцем своим. Второе — не полагайся на свой собственный разум или на свое собственное понимание. Третье — во всех путях твоих познавай Его. Результат — Он направит пути твои. Следующее наставление. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. И результат — это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Ты будешь здоров, бойся Господа, удаляйся от зла. Следующее наставление — чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И результат — и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Это один из основных законов, и я не имею в виду 10 заповедей закона, данных через Моисея. Это просто один из основных Божьих законов. Мы говорим о законах природы. Есть закон магнетизма, есть закон гравитации, закон электричества, различные законы природы. Они просто существуют. Мы их изучали, мы смогли заключить их в формулы и понять, что они действуют. Мы не всегда понимаем, как они действуют, но мы знаем, что они действуют. Мы знаем, что это основные законы природы, и мы знаем, что они действуют. В каждом из них есть причина и есть следствие. В то же время существуют и основные духовные законы, установленные Богом, и у каждого из них тоже есть своя причина и свое следствие, если можно так сказать, так же, как и у любого другого закона, который действует в нашем естественном мире вокруг нас. И среди этих духовных законов есть Божий закон относительно даяния. И хотя мы не можем точно понять, как он действует, все же он действует. Для того, чтобы использовать электричество для своего блага, мне совсем не обязательно понимать, как это электричество действует. Точно так же мне не обязательно понимать, как действуют Божьи законы, подобные закону даяния, для того, чтобы использовать их для своей пользы. И вот здесь нам дан Божий закон. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Я верю, что начало всех прибытков, или если дословно с иврита, первые плоды всякой прибыли принадлежат Богу. Это первое, что исходит из моей зарплаты, или из любого моего заработка, или из любой моей прибыли, это принадлежит Богу. Если я продал какое-то имущество, если я получил какую-то прибыль, первые плоды этого, начало моей прибыли, прежде всего от этой прибыли я отдаю Богу. Чти Господа от своего имения. Этот закон записан на протяжении Библии много раз и проиллюстрирован во многих местах. В книге Малахии мы читаем, можно ли человеку обкрадывать Бога. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? И Бог отвечает, вашими десятинами и приношениями. Испытайте меня, говорит Бог, и посмотрите, не изолью ли я на вас обильные благословения, такие, что вы будете в преизбытке и даже не сможете вместить их. Бог бросает вам вызов испытать этот его закон. Иисус сказал, давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Апостол Павел сказал, если мы сеем скупо, то скупо и пожнем, а если сеем щедро, то и пожнем щедро. Какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Это Божий закон. Я не могу сказать вам, как он действует. Все, что я могу сделать, это уверить вас, что он действует. Бог чтит этот закон даяния. И вот здесь Соломон наставляет своего сына, чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И каков же будет результат? И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. И еще одно наставление. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Эта притча, или этот отрывок цитируется в послании к евреям. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня. И автор послания к евреям добавляет, ибо Господь наказывает всякого сына, которого принимает. Если Господь не наказывает человека, если все ваше зло вам сходит с рук, тогда вам лучше подумать об этом. Потому что если вы дитя Божие, Он не позволит вам уйти ненаказанным. Он не позволит злу сойти вам с рук. Очень часто, когда мы делаем что-то неправильно, и нас на этом ловят, мы обижаемся на Бога. Почему это так? Они делают то же самое, и у них все проходит. А если же я делаю, то меня ловят. Это несправедливо, понимаете ли? Но знаете, если вы делаете что-то не так, и вам это сходит с рук, тогда вы в опасности. Это показатель того, что вы не являетесь истинным Сыном Божьим. Бог наказывает только своих детей. Поэтому процесс Божьего наказания в моей жизни всегда очень утешителен, потому что, по крайней мере, это доказывает, что я Его Сын. Он не позволит мне остаться ненаказанным. Спасибо тебе, Отец. Итак, наказание Господне не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того и наказывает. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Мудрость и разум. О, дай Бог, чтобы мы всегда приобретали мудрость и познание о Боге, о Божьей воле, о жизни. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. О, какое богатство дают нам мудрость и разум! Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Итак, все эти вещи, которые мы считаем важными, долгая жизнь, мир, счастье, радость, все эти вещи приходят к человеку, который приобрел мудрость и разум. Превознося мудрость, Соломон рассказывает нам о ее результатах и следствиях. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Когда придет день суда и ужаса, тебе не надо бояться. Ты можешь быть уверен, я Божье дитя, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Когда на нечестивых придет день бедствия, вам не надо бояться. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. То же самое говорит и Новый Завет. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Если ты можешь сделать добро, но не делаешь, это грех, такой же грех, как и другие очевидные активные грехи. Не делать хорошего есть такой же грех, что и делать плохое. Это грех упущения, когда вы упускаете возможность и не делаете того, что хорошо и правильно. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Иначе говоря, не откладывай этого на потом, и не отделывайся от него. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не ищи возможности затеять стычку и не собирай себе на голову неприятности. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Унижающий себя возвысится. Все это выражение одной и той же истины. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. В четвертой главе он продолжает обращаться к своим детям. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей». Сейчас Соломон говорит о своем отце Давиде и своей матери Версавии. Он был нежно любимый и единственный у матери своей. Теперь он говорит о Давиде, своем отце. «И он учил меня и говорил мне, да удержат сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Знаете, есть люди, которые обладают огромными знаниями, но при этом такие глупцы, они не знают, как использовать их знания. У них нет мудрости. Если надо будет сделать выбор между знанием и мудростью, лучше выбрать мудрость. Как одна мама постоянно говорила своему ребенку: «Дорогой мой, когда у тебя нет образования, то тебе приходится использовать свои мозги». Мудрость намного предпочтительнее знания, потому что если у вас нет мудрости, то знание может быть опасным, знание может уничтожить вас. Мудрость же — это правильное применение знания, это знать, как правильно применять знания, это разум, понимание. И вот здесь Давид обращается к Соломону: «Послушай, сын, мудрость — это самое главное, поэтому приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». О, понимающее разумное сердце! Как это прекрасно иметь сердце, которое исполнено мудростью! Начало мудрости — страх Господен, вот с чего все начинается. А теперь о мудрости. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, похоже, здесь речь снова подхватывает Соломон. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла, пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Здесь мы видим контраст. Нечестивые, которые ходят во тьме, и которые не могут уснуть, если не сделают зла, и в противопоставление этому путь праведных, который как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Прекрасно. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. В этом, как мне кажется, и сокрыт ключ ко всему. Мы должны хранить наши сердца со всем усердием. Библия говорит о душе, эмоциях человека, о его сознании, но также она говорит и о сердце человека, которое всегда стоит на более глубоком уровне. От избытка сердца, говорит Писание, говорят уста. Не входящее в уста человека оскверняет человека, а то, что выходит из них. Все выходящее из уст выходит из сердца. Сердце считается своего рода центром желаний и воли человека. Вот почему Писание проводит различие между тем, чтобы верить умом и верить сердцем. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, говорит Писание, то, во что вы верите вашим сердцем, оказывает влияние на то, как вы живете. То, во что вы верите вашим умом, может пройти и не оказать никакого влияния на вашу жизнь. Но когда это глубоко внутри вас, в вашем сердце, тогда это влияет на вашу жизнь. Мы должны со всем усердием хранить наши сердца, потому что именно из нашего сердца исходят источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла. Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. А теперь он предостерегает своего сына от чужой жены, ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Хотя ее уста, как улей, источают из себя мед и сахар и сладость, конец ее горек, горек, как полынь, и хотя уста ее мягче елея в конце, это как обоюдоострый меч, который рассекает вас на части. Ноги ее не сходят к смерти, ступы ее достигают преисподней. Конечно же, он говорит здесь о блуднице, о чужой, чуждой женщине. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. Чтобы не насыщались силою твоею чужие и труды твои, не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, когда ты подхватишь какую-нибудь венерическую болезнь, и скажешь, зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегало обличение. Как я мог сделать такую глупость? Зачем я это сделал? И сам будешь жалеть о своей собственной глупости. И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Ты будешь кричать, почему я не слушал моих учителей, почему я не прислушивался к тем, которые наставляли меня? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Иначе говоря, наслаждайся брачными отношениями со своей собственной женой. Пей воду из своего водоема, из своего собственного колодца. Не ищи чужой воды. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Не гонись за всем, что протекает по улице. Храни себя в чистоте. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серну. Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Библия очень много говорит о прелести и красоте любви и любовных взаимоотношений в браке. Бог установил брак. Вначале, когда Бог создал мужчину и женщину, Он сказал, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Когда Бог сотворил нас, Он сотворил и наши тела. В истинном понимании библейского учения, настоящие вы — это не ваше тело. Настоящий вы — это дух, обитающий в вашем теле. Но когда мой дух обитает в моем теле, мое тело обладает определенными желаниями, определенными побуждениями, определенными нуждами. В моем теле действуют определенные гормоны и различные химические вещества. Они действуют через железы, посылают сигналы моему мозгу и сохраняют мое тело в равновесии. Когда я бегаю, мое тело сжигает много кислорода, и по мере сгорания кислорода кислород переносится кровью к различным клеткам моего тела, чтобы они могли снабжать мои мускулы кислородом и чтобы перерабатывать этот кислород. Побочным продуктом сгорания кислорода является углекислый газ, двуокись углерода. Когда же этот углекислый газ начинает поступать в мою кровь? Когда он достигает определенного уровня, он посылает в мой мозг определенный сигнал. Тело говорит, в крови слишком много углекислого газа. От него надо избавляться. А клетки нуждаются в свежем кислороде. Мой мозг реагирует на эти химические послания, которые приходят к нему по мере того, как тело контролирует свои собственные химические структуры. Тогда мозг посылает сигнал в легкие, чтобы они начинали работать сильнее. Он посылает сообщение сердцу, начинай работать, начинай качать. И легкие тоже начинают работать сильнее. И тут-то я и начинаю дышать сильнее. Мое сердце начинает стучать чаще. И так я выдыхаю углекислый газ, продукт переработки, и вдыхаю свежий кислород, чтобы поддерживать все системы моего тела. Этот процесс поддерживает в моем теле равновесие. Если в моем теле понижается уровень влаги, снова моему мозгу посылаются сигналы, нужно больше влаги. Мозг посылает сообщение моему горлу, и оно пересыхает. И вы начинаете испытывать жажду, надо чего-нибудь попить. Я вспотел, уровень влаги в моем теле понизился до опасной отметки, и тогда я вступаю в действие химикалии моего тела, и мне хочется пить. Бог создал в нашем теле эти системы, они просто потрясающие. И если бы Он не дал нам этих маленьких систем, тогда, пробежавшись, вы бы просто упали на землю и могли бы даже умереть от излишка углекислого газа вашей крови. Вы бы очень скоро оказались без сознания, далеко бы вы не убежали. Немного пробежали бы и упали. Но Бог вложил в наше тело это равновесие, баланс и разные побуждения. Желание воздуха, жажду. Потом, конечно же, ваши клетки нуждаются в энергии. И вы вдруг хотите есть. Во мне в этой системе где-то произошел сбой, потому что я уверен, что мне совсем не надо есть столько, сколько я ем. Но мне все равно надо есть. Это часть моей физической жизни, это часть моей системы, которая необходима для продолжения ее действия. Бог хотел, чтобы земля была населена людьми. Поэтому Бог сотворил в нашем теле органы репродукции, размножения. Бог создал сильные сексуальные побуждения, сильные сексуальные стремления. Он сделал это очень радостным, очень приятным для того, чтобы рождались дети. Иначе человеческие виды уже давно прекратили бы свое существование на свете, если бы людям намного приятнее было бы, например, ловить рыбу. Итак, это Богом сотворенное стремление, первичное и основное намерение, которого населить землю. Бог постановил, что эти желания и стремления должны удовлетворяться в узах брачного завета, где два человека противоположного пола заключают завет перед Богом, что они будут любить, почитать и лелеять друг друга, пока смерть не разлучит их. Потому что Бог также знает, что дети, рожденные от этих взаимоотношений, нуждаются в безопасности и стабильности крепкого, счастливого, любящего дома, чтобы общество не начало разрушаться. Итак, все это было запланировано Богом. Это часть Божьего процесса. Когда все стоит на своем месте, это не является злом, это прекрасно и желанно. Бог сотворил это для того, чтобы это стало глубочайшим выражением единства, которое существует между мужем и женой, когда двое становятся одной плотью, объединяются вместе в одну плоть. Бог употребляет это прекрасное переживание как пример, придавая ему духовное значение, уподобляя его взаимоотношению, которые существуют в глубокой любви и единстве между Христом и Церковью. Но извлеките это из среды, в которой и для которой Бог сотворил его, и то, что было сотворено прекрасным и значительным и великим, становится грешным, не достигая цели, извращая применение. Это становится неправильным, и теперь это обременено чувством вины. Теперь его результаты и следствия становятся противоположными. Это не способствует, а препятствует размножению. Бог говорит об этом, и здесь, конечно же, Соломон говорит об этом своему сыну и наставляет его, говоря об этом прекрасном даре, который был дан ему от Бога. Источник жизни, не разливая его по улицам с кем попало для чужих. Но утешайся женою юности твоей, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? И теперь все это скрепляется воедино. Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его, Бог наблюдает за вами. Вы ничего не делаете в секрете. Нет ничего, что можно было бы сделать под покровом темноты. Пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Зачем он это говорит? Для чего? Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Хороший, простой совет, данный отцом сыну, хороший, простой совет для каждого из нас, давайте помолимся. Отче, мы молим Тебя, научи нас ценить мудрость, чтобы мы искали ее как сокровище, чтобы нам, Боже, ненавидеть зло, помоги нам не быть к нему снисходительными и терпимыми и не давать ему места в нашей жизни, но чтобы мы избегали его для того, чтобы ходить Твоими путями, Господь, путями истины и праведности. Помоги нам, Господь, прислушаться к Твоим наставлениям, к Твоим законам, к Твоим заповедям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.